Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Елда Скрепостина. Наступило первое воскресенье 2024 года. Сегодня 7 января. Православные отмечают Рождество Христово.
Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог», у микрофона настоятель храма Сретения Господня село Чемурша Чебоксарского района, священник Максим Курленко. Все мы с вами, православные христиане, встречаем родившегося Христа. Большинство из нас постились перед этим великим праздником, чтобы очистить свою душу, тело и в чистоте встретить родившегося Бога-младенца. Все мы хотим, чтобы Вифлеемская звезда засияла в нашем сердце, привела нас ко Христу, воплотившемуся Богу. Великий праздник Рождества Христова. Его отмечают и православные, и католики, и протестанты, все христиане. Это величайший праздник. Наше летоисчисление идет именно от Рождества Христова. Если мусульмане, например, они празднуют рождение пророка Исаии от Девы Марии, Мариам, то есть от Девы, в исламе тоже есть вера в непорочное зачатие и рождение Иисуса от Девы. Но мы, христиане, верим, что в мир пришел не только пророк, но сам Бог пришел в этот мир, чтобы спасти людей и привести в царство вечной божественной любви. Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, читаем мы у апостола Павла. «Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины», говорит Иоанн Богослов. Мы празднуем не просто рождение младенца в Вифлееме чуть больше 2000 лет назад, а празднуем причастность к божественной тайне спасения. Празднуем появление человечества, возрожденного в духе и преображенного через родившегося Богом младенца. Вспомним евангельские события. Господь не ищет себе красивых мест для рождения. Он рождается в пещере, где стоит скот. Он ложится в ясли, из которых этот скот кормится. Ему не нужна чистота для того, чтобы родиться. Ему нужно просто место. Любое место, которое мы для него приготовили. Чтобы идти ко Христу, нам нужен духовный компас. Чистая совесть, на которой проявится след Вифлеемской звезды, освещающей дорогой. Руководствоваться этим светом, искать его снова, если потеряем, следовать за звездой, так же, как шли пастухи и волхвы с востока. Немножко о звезде. Что это была за звезда и как нам понять евангельское повествование об этом астрономическом явлении? По святителю Иоанну Златоусту Вифлеемская звезда – необыкновенное небесное тело, а невидимая разумная сила, принявшая вид звезды. Блаженный Феофилакт Болгарский, он прямо называет чудесную звезду божественной ангельской силой. И эта божественная сила приводит нас к истинному Богу. Она открывает тайны Боговоплощения. Без божественной силы, без Вифлеемской звезды невозможно узнать в младенце, родившимся где-то на окраине Вифлеема Спасителя. И вот человечество до Христа, оно рисовало свое представление о Боге, были разные представления там, во многом они сходились к тому, что Бог великий, грозный, всемогущий, ужасающий в своем величии. Но никто не мог представить того, что Бог может быть беззащитен, что Он умолится до пеленок, до слабости младенца, чтобы каждый мог выразить к Нему свое отношение, сделать свой выбор, принять или отвергнуть, чтобы никто не сказал потом, что Бог меня заставил, Он сковал мою волю. И в этом умолении Бог являет полноту своей любви и свободы. И такого Бога мы встречаем в этой таинственной мистической зимней ночи, ночи, где все пропитано сказочным ожиданием чуда, чуда, которое изменит нашу жизнь, сделает ее наполненной, радостной, сделает ее чистой, светлой, защищенной. Митрополит Антоний Сурожский писал, он открыл нам такую любовь, какой прежний мир не знал, а современный мир, так же, как и древний мир, так боится. Любовь, которая согласна быть уязвимой, беспомощной, изливающейся, истощающей себя, щедрой, жертвенной, любовь, которая дает без меры, любовь, которая дает не только то, что имеет, но самое себя. Итак, римский император Август приказал сделать подчиненной ему иудейской земле народную перепись. Для этого каждый должен был идти и записаться в том городе, где жили его предки. Иосиф и Мария отправились для записи в город Вифлеем, и здесь они не могли найти места в гостинице. Там по случаю переписи было огромное количество людей, и остановились они за городом в пещере, куда пастухи загоняли скот в плохую погоду. Тут-то в пещере и рождается Спаситель. Пресвятая Дева, родив младенца, спеленала его и положила в ясли. В ночь Рождества Христова пастухи вифлеемские пасли свои стада в поле, и вдруг явился им ангел и говорит: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. В эту ночь родился Спаситель мира, и вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». В это время на небе появилось много ангелов, которые славили Бога и пели: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Когда ангелы скрылись, пастухи стали говорить: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, о чем возвестил нам Господь». И они пришли в пещеру и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. И они поклонились ему и рассказали Иосифу и Марии, что видели и слышали от ангелов. Евангелист Матфей, он повествует еще о волхвах, мудрецах с Востока, которые пришли поклониться родившемуся Спасителю. Ведь как все приходят, и простые люди, и пастухи, и мудрецы с Востока, все идут ко Спасителю. Те, кто готов его принять, чье сердце искало этой встречи. Этот отрывок о волхвах, он читается на богослужении Рождества Христова, и там упоминается пророчество Михея, когда Ирод спрашивает у первосвященников и книжников, где должно родиться Христу. И вот пророчество Михея: «И ты, Вифлеем, дом Ефрафа, самый малый, чтобы быть в тысячах Иуды, из тебя мне выйдет начальник, архонт, по другому чтению, вождь Израиля, и исходы его из начала от дней вечных». То есть родится не просто человек, тот исходы которого из начала от дней вечных. Ну, еще одно пророчество, оно исполняется, книга пророка Исаии, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, вся дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Эммануил значит «с нами Бог». На этом наша программа подошла к завершению. У микрофона был настоятель храма Сретения Господня села Чемурша Чебоксарского района, священник Максим Курленко.
Рождество – великий православный праздник, и нередко к этой теме обращаются поэты. А сегодня мы предлагаем вам познакомиться с творчеством заслуженного работника культуры Республики Мариэл Ольги Требушковой.
Со светлым праздником Рождества Христова! Дорогие радиослушатели, желаю вам всего самого доброго и светлого, мирного неба над головой и мира в душе. Тема Бога и веры часто звучит в моем творчестве, и неизменным его принципом является позитивная направленность. Считаю, что автор не должен тиражировать свои проблемы, а напротив, вселять надежду на преодоление сложных жизненных ситуаций и своих слабостей. Вот правильное отношение к тому, что приносит нам боль, возможно только при доверии к Богу. Сказать, что я верю в Бога, этого мало. В существовании Бога сегодня мало кто сомневается. А вот доверять, что все, что происходит с тобой, для чего-то нужно, доверять Богу, вот это очень трудно. Но это качество истинно верующего человека. Ну, конечно, представить себе, что все нас устраивает, всему мы радуемся как-то, это сложновато представить, но выхода другого нет. Это единственный правильный путь. Бог – это любовь. Ему дорог каждый из нас. А любовь не может никого наказывать. Человек сам себе создает проблемы. Иногда испытания принимают за наказание, но это не так. Если мы хотим приблизиться к Богу, стать Его любящими детьми, то тоже должны учиться не осуждать других людей, стараться понять их. Мы же не всегда знаем о мотивах поступка человека. И вообще вот эти эмоциональные оценки очень портят жизнь не только других людей, но и нашу жизнь. Как же создать себе вот это состояние открытости Богу, как эти каналы вот освободить? Разные способы. Творчество – это один из способов, когда человек, к примеру, пишет стихи или мастерит своими руками что-то очень, очень с душой для своих близких, родных и даже далеких людей с большой любовью, это тоже открывает вот его к Богу. Мысли о хорошем, добром, светлом. И важнейшее значение имеет молитва. Силу ее просто невозможно недооценивать. Во-первых, человек и себя настраивает на вот это возвышенное состояние позитивное, и очень много сделать может для других. Вот если человек находится кто-то в сложной ситуации, помочь ему иногда единственный способ – это молиться за него. В идеале, конечно, и сам человек должен обращаться к Богу, кому плохо, но не всегда это возможно, он может быть в любом состоянии, а мы можем капитально просто вот изменить его состояние. Много раз ведь случаи такие бывали, что какую-то агрессию можно было молитвой остановить или какое-то даже действие. Есть такие случаи в истории, и поэтому это для многих не секрет. Ну, что касается моего творчества, то большинство песен и стихов написаны в достаточно сложный период моей жизни. Я тогда находилась на 9-месячном больничном. Но, как ни странно, вот этот период один из самых позитивных в моей жизни. Стихи и слова к песням, которые я посчитала нужным, разместила на сайте стихи.ру, и оказалось очень сложно выбрать для передачи какие-то вот конкретные стихи, потому что каждое стихотворение мне дорого. Три сегодня прозвучит, и первое из них без названия. Окно души я настежь распахну, доверчиво, по-детски, без опаски, и прошлое как птицу отпущу, и явью станет, что казалось сказкой, дыхание ветра, шепоток дождя, румянец пробудившегося неба, душой обновленной возлюбя, я в храме жизни причащаюсь хлебом. Душа моя, голубушка, вдвоем мы сможем все, мы все преодолеем. Любовью человечий дом земной, насколько сможем, вместе обогреем. Из века в век, ведомая тобой, тебе, Господь, доверясь в одночасье, и плотью обновленной, и душой я ощутила, что такое счастье. Следующие стихи – это слова песни, и это заметно, не читаются они так гладко, как стихи. И интересно, что почти без помарок эта песня была написана буквально за полчаса. «Рождество настало вновь, в сердце царствует любовь, словно чудо ты пришло, Рождество. Сколько долгих-долгих лет я искала этот свет, всей судьбой к тебе я шла, Рождество. Звон чудесный, благовестный вдруг раздался в Поднебесье, о Христе неся известие. Ангелов сияют лики, снег и солнечные блики. Наконец, Христос, мы вместе. Здравствуй, сказка наяву, жизнью новой я живу и себя не узнаю порою. Путь тернистый предстоит, но свет истины горит, силы новые он в нас откроет. Став как дети, сможем мы оживить свои мечты, волшебство, чтобы в нашу жизнь вошло. В небе радуга цветет, во врата войти зовет тех, кто сердцем ожидал Рождество». Ну и последнее стихотворение, которое сегодня прозвучит, было написано в поезде Абакан-Киров. В букет живой благоуханный чад Божий Христос собрал, ковчег любви, надежды, веры, мечты осуществлением стал. Родные лица вижу я, и сердце нежностью трепещет, и алый парус гордо плещет, над эгоизмом воссияв. Друзья мои, спасибо вам за вашу чуткость и внимание, за бесконечность понимания, что я встречаю тут и там. Пусть нелегко придется нам, коль новое хотим построить. Сознание надо перестроить, и для того завет нам дан. Иная на пороге эра, пройдя сквозь пыль и скорбь веков, под благовест колоколов на трон зайдут любовь и вера. Благодарю вас за внимание. Всего вам самого доброго.
С рождественского сочельника начинаются святки. Особый период для всех православных верующих. Это время радости, веселья, отдыха, с которым связано немало традиций. Отмечают ли сегодня святки, например, в Республике Коми? И если да, то как? Об этом в материале моей коллеги из Сыктывкара Марии Лапиной.
Сегодня гадания и все сопутствующие ритуалы святок живут скорее в стенах музеев, ведь они, можно сказать, стали частью истории. Тем не менее, музейные работники каждый год с удовольствием знакомят своих гостей с русскими и коми-святочными традициями. Например, так делают в Музее литературных героев Ивана Куратова в Сысальском районе Коми. Туда заглянула моя коллега Татьяна Кинева.
Для деревенских жителей святочные гадания – веселая традиция, а для гостей издалека – невиданная экзотика. В селе Куратово после Рождества на радость туристам древним обрядам каждый день посвящают. В музее литературных героев Ивана Куратова уже побывали экскурсанты из Америки, Германии, Турции, Финляндии.
Куратово – самое необычное село в Сысерском районе. Здесь, в Кебре, стараются сохранить все традиции и обряды. До сих пор есть люди, которые знают и умеют многое. По их воспоминаниям мы и подготовили эту программу.
Все как в старину, слово в слово. Так еще наши прабабки судьбу угадать пытались. Сесть в символический круг на перекрестке трех дорог, на стыке кольца воткнуть в землю нож, чтобы уберечься от злых духов, вцепиться мизинцами и начать ворожбу.
Хоки-моки, хитрый-мокрый! Хоки-моки, хитрый-мокрый!
Теперь, как следует навострить уши, почудится топот копыт к дорогим гостям. Послышался шорох пшеничных зерен, богатый год обеспечен. А зазвенят колокольчики, значит, будет свадьба.
Свадьба.
Возле ячменных и ржаных снопов поет Мичаная. Эти колдовские манипуляции только для женщин. Важно из снопа вытащить красивый колос.
Куечка шепесно.
Если попадется большой колос, весь год на столе будет вкусная еда.
Олеша Валерик из Чукаеба умеет заговаривать воду. Ее приносит из родника Ерымтыла. Под бой курантов шепчет над питьем. Чтобы этот год был хороший, чтобы были здоровы и я, и все родственники.
Были у Коми и особенные, так называемые, страшные гадания. Пример приводит сотрудник отдела этнографии Национального музея республики Екатерина Третьякова.
Гадали у Коми еще и мужчины. Они участвовали в так называемых страшных гаданиях. И одно из этих гаданий представлено у нас на экспозиции. Это гадание с покойником, но покойник условный. Эту роль играет один из гадающих. Роль опасная. Почему страшное гадание? Потому что человек, примерив на себя смерть, может ее к себе как будто бы привлечь. Ведь человека, который изображал покойника, его обмывали как покойника, надевали на него покойническую одежду белого цвета и сшито особым образом без узелков, чтобы не связать душу. Такие костюмы старики обычно готовили себе заранее и хранили на чердаках. Укладывали на лавку, в руки колдуну-покойнику давали зеркало, а зеркало отражало зеркало на стене. Зеркало на стене отражало вход в голубицы. Все остальные гадающие спускались в подпол и выходили потом оттуда по одному. Пока человек шел, колдун в зеркальный коридор как будто бы смотрелся и видел образы. И потом он рассказывал, что он увидел. Важно отметить, что гадание всегда проходило только в заброшенном доме. В жилом доме никогда не гадали. И во время гадания в доме горела только одна свеча.
Вот такие традиции. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона корреспондент Владимир Михайлов из Ижевска. ГТРК «Удмуртия» поздравляет всех слушателей радиожурнала «Между Волгой и Уралом» с Новым годом. У удмуртов ранее новый календарный год начинался весной, в канун сезона пахоты, Акашка. Тогда все выходили на улицы, в поля, на луга, в новом одеянии, новой обуви. Затем встреча Нового года переместилась на день зимнего солнцестояния – 22 декабря. Начинались всевозможные гадания с пожеланиями добра, театрализованные гуляния молодежи. Ходили из дома в дом в вывернутых овчинах, шубах, закрывали лица. Каждый хозяин ждал веселую толпу, потому что они приносили в избу кусочки счастья. Устанавливать елки в домах начали позже, когда начались новогодние карнавалы в школах. 1 января в дом обязательно первым должен был войти мужчина. Говорили, что в этот день даже самый захудалый мужичок лучше красавицы с пустыми ведрами. В последнее время встреча Нового года во многом не отличается от русского праздника.
Зима по-настоящему вступила в свои права. Самые главные праздники зимы – это Новый год, Старый год. Сегодня беседуем с директором Института удмуртской филологии и финно-угроведения и журналистки Удмуртского государственного университета, кандидатом филологии психологических наук с Галиной Анатольевной Глуховой, которая изучает и преподает фольклор. Галина Анатольевна, с Новым годом вас!
Спасибо, вас тоже с Новым годом! Общеизвестно, что Новый год – позднее явление. Пришло нам с принятием календаря с Петром Первым. Если говорить про удмуртскую традицию, как говорят пожилые люди, Новый год начали встречать достаточно поздно. В удмуртских деревнях это 60-е годы 20-го столетия. Новый год по земледельческому календарю у удмуртов начинался весной, а у северных удмуртов это осень. И поэтому, когда мы сейчас встречаем Новый год, в традиционной культуре удмуртов эти многие традиции, которые были характерны для этого весеннего и осеннего Нового года, они плавно перешли в этот Новый год. Например, обязательно на Новый год надеть что-нибудь на себя новое из одежды. Обязательно, чтобы 1 января в дом первым вошел мужчина, потому что мужчина, по представлению, и не только удмуртов, это характерно для многих народов, привносит в дом счастье. Празднование для всех одинаково, оно пришло нам с Европы. Единственное, вот, что накрывали на стол. Каждый народ старается накрыть на свой стол национальное блюдо. Я еще в детстве помню, обязательно ставили квашеную капусту с вареной печенью, крошили туда печень вареную, обязательно заквашенная свекла. Свеклу выпекали в печи, чистили, потом ее крошили и на квасе заквашивали. Это очень вкусно было.
Тогда еще не придерживались пришедших со стороны стран восходящего солнца?
Нет, конечно.
И гороскопа японского-китайского?
Конечно, это сейчас вот оливье, мандарины, это сельдь под шубой. Конечно же, нет.
И вот через 14 дней, через 2 недели после Нового года мы празднуем уже старый Новый год. Во время этого уже преобладают и национальные какие-то празднества, гадания и тому подобное.
Этот переходный период считался страшнее. Всегда 13-го вечером обязательно накрыть стол. Надо было к этому времени справить ерпычотон, то есть жертвование головы и ног животного для умерших предков. Северные удмурты к этому периоду обязательно варили кашу на мясном бульоне, это баранина, или с гусятины варили кашу, потом пекли блины милим, как говорят удмурты, в печи, и делали джукомили. Обязательное блюдо у северных удмуртов. У южных удмуртов кыстыбей обязательно готовили. И другие специальные традиционные блюда готовились именно на старый Новый год.
И гадания.
Различные гадания были, начинались с 6 на 7 января, потому что Рождество именно в этот период начиналось. Считалось, что все, что предсказывается в этот период, все сбывается. Насколько это была правда, конечно, сложно сейчас ответить. Особенно гадали девушки. Выйдут они в этом году замуж? Какой у них будет суженый, ряженый? Пожилые всегда смотрели, какая будет погода. Потому что для древнего земледельца это было важно вовремя выехать на пашню, посеять, и чтобы летом уродился хлеб. Что касается девушек, конечно же, самым распространенным гаданием, это у всех народов встречается, это кидание валенок через ворота. Кидали и смотрели, в какую сторону смотрит нос валенка. Если на юг, значит, в эту сторону замуж выйдешь. И, как говорят информанты, часто выходили замуж туда, куда смотрел носок.
Раньше больше проживало удмуртского населения в деревнях, и все эти праздники были связаны с деревенским бытом.
Конечно, чтобы сбылось гадание, старались в бане гадать, потому что баня – это пространство чужое, и создавало как бы особое пространство. Например, девушки выходили по одному ночью в хлев, ковцам, и вдергивали шерсть. Приносили домой и смотрели, какая шерсть попалась, какого цвета, значит, такого цвета будет муж. На перекресток дорог тоже часто выходили, потому что перекресток – это тоже особое пространство. Надо было брать с собой обязательно топор или лопату. И вокруг себя чертили круг. Все должны стоять в кругу и не оставлять там ни малейшие дырочки.
Это вот. Как Хома из Вия.
Только в этом случае можно услышать что-то. Если колокольчик, это значит к свадьбе. Если тупой звук молотка, это значит к смерти и так далее.
Нынче уже в небытие уходят многие традиции, даже гаданий.
В деревнях, я думаю, что это ради забавы. Мифологическое мировоззрение раньше было характерно, конечно же, его уже нет. Но, тем не менее, во многих удмуртских деревнях теперь создается специальная пукон-карка. Дома-посиделки, посиделочные дома, куда выходят пожилые люди, чтобы было им где собраться, сохранить свои традиции. Молодежь сейчас они по-другому гадают.
Период, когда называют удмурты вожо-вакыт, ряженые ходят по домам, переодевшись, чтобы их не узнали, поют песни разные и величальные хозяевам, куда зашли.
То, что мы сейчас порядке справляемся с 6 на 7 и до 19 января. Этот период уже связан с христианством, переместилось это. А если говорить о ранней традиции, то, конечно же, вот эти вот святки, пряженные, гадания, они все были приурочены ко времени, когда солнцестояние солнцеворот. Это 22 декабря. И продолжалось в течение 2 недель. Когда мы говорим в Ужоды и Рудмурты, да, конечно же, здесь очень много было обрядов. Это и ряжение, это и гадание. Очень много в этот период запретов, что и в какое время можно было делать, что нельзя было в этот период делать. То есть особо такая система табу, запрет. И вот выполняя только, следуя вот всему этому, можно достичь нового времени, нового последующего года, чтобы все стало на свои места. В удмуртской традиции считалось, что человек хотя бы один раз должен ходить ряженым. Именно кто такие ряженые? Почему у них лица закрыты? Считалось, что это пришельцы с того света, с того мира. Это души умерших предков. Поэтому в каждом доме их ждали радужно, в каждом доме их угощали. Хозяева считали, что таким способом они чтят память умерших.
А ныне в резиденции удмуртского Деда Мороза Толбабая в селе Шаркан и его брата Тол Айя в музее-заповеднике Лударвай проходят веселые карнавалы, хороводы вокруг елки, катание на санках с горок с неизменными угощениями народной кухни, перепечами и пельнянями, пирогами, квасам и кокрок, токорой и кожипок, да все не перечислить, запивают их с пришедшими из старины веков напитками, сур, пышатем, варчен вина и мусур. Старые традиции переплетаются с новыми введениями советского периода. Поздравления неизменно сопровождаются звоном крезя, гуслей и типчиргана, свирели. «Выль арен гажанвеш ёс, лымынулэн чош мит и ледлывайчкомы, азилане злышут бур, чем я еды тазалык, но ужады азин лык, бускельёсын ды тупаса улон. Кижем юды, бусын щупалы, шепьёсын медгалоз, гидьёсады пудосты, кыкто кунь мопьёсцы с медвордолозы. Тазалык ты ледлы, с Новым годом поздравляем!» Владимир Михайлов, Удмуртия.
В Уфимском городском дворце культуры прошла столичная елка для одаренных детей. На нее пригласили 1000 ребят, в числе которых отличники учебы, спорта и творчества. Репортаж Карины Юзбашан.
Новогодний утренник для одаренных детей начался еще до музыкальной программы. В фойе ГДК для них подготовили яркое сказочное представление. На столичную елку пригласили школьников самых разных возрастов, но каждый из них по-своему уникален и талантлив.
Самые талантливые дети, те дети, которые достигли успеха в различных направлениях. В первую очередь, это, конечно, те дети, которые являются отличниками учебы, принимали участие в различных олимпиадах, стали победителями. Кроме того, у нас также здесь есть те дети, которые достигли успеха в спорте. Конечно, такие мероприятия нужны. Они, во-первых, мотивируют наших детей.
Вместе с любимыми сказочными персонажами дети отгадывали загадки, пели песни, водили хороводы и зажигали огоньки на елке.
Я участвовала в различных олимпиадах, как по математике, так и по английскому языку. Занимаюсь спортом самбо.
Как тебе мероприятие? Что здесь такого интересного?
Мне понравилось. Оно очень красивое, красочное, яркое. Здесь безупречно все.
Я уже 8-й год подряд принимаю участие на всех олимпиадах, гагаринских, школьных. Чаще всего это являются предметы математика, русский, английский, также общество знаний. Не история. Главное найти себя, найти свое дело, быть активным. Это на самом деле это не так сложно. Если тебе понравится, это тебе будет приносить одно удовольствие. Хорошо учиться, и тогда все получится.
Ну а после новогоднего хоровода ребята отправились в зал. Там юным зрителям показали сказку «Приключения Чебурашки в солнечном городе».
Откуда вы взялся в нашем районе?
Хорошо, что вы мне встретились, люди добрые.
Рыцари и принцессы, пираты и супергерои, зайчики и лисички, кажется, все самые любимые герои сказок и мультфильмов собрались на одной сцене.
Телевизор, 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 телевизор.
Ну а в конце праздничного представления всех школьников ждали новогодние подарки.
Выступление было актеров просто шикарно. Спасибо огромное.
Программа интересная была. Само представление хорошее.
Мне больше всего понравилась большая елка.
Получить приглашение на столичную елку для каждого ребенка очень почетно. Это достойная награда за упорную работу. Теперь же ребята уверены, что будут стараться вдвойне, чтобы попасть на этот сказочный праздник вновь.
Мордовский Дед Мороз поздравляет всех жителей Приволжья. Желает в 2024 году радости, достатка, удачи. Сегодня моя коллега Ирина Колесникова расскажет о национальном новогоднем герое, который каждый год радует мальчишек и девчонок региона 13. Его характер и внешний облик создавался на протяжении длительного времени.
Добрый день! Якшама Атя, Мордовский Дед Мороз. Даритель. В дословном переводе с мордовского языка «холодный дед». Его резиденция находится в селе Киветь Кузоватовского района Ульяновской области. Большинство жителей в селе мордовской национальности. Здесь он принимает гостей, получает письма от ребят и взрослых. Единственный Дед Мороз в России, который проживает вне пределов своей национальной республики. Образ мордовского Деда Мороза формировался годами. Оказывается, в мордовском фольклоре были лесные жители-отшельники, которые позже легли в основу сказочных персонажей. В далеком прошлом некоторая часть мордовских жителей не приняла христианство и ушла в леса, ведя отшельнический образ жизни, сохраняя языческие традиции. В сказках они фигурируют под именем Гирь-Атя, что означает «лесной дедушка». Зимой их называли Якшама-Атя – «холодный дед». Люди эти были особенные. Они обладали необычайной, сверхъестественной силой. Однажды, как повествует старинная мордовская сказка, один из таких персонажей оказал помощь мужчине. Стояла морозная ветреная погода, поднялась пурга, все лесные тропинки занесла метель. Мужчина заблудился и не мог найти дорогу. Добрый отшельник помог выбраться из леса и спас ему жизнь. По другой версии, в период принятия христианства в конце 17 века часть мужчин, желая сохранить языческие верования отцов, ушла в лес. Никто их не искал в непроходимых лесах, а жены и дети продолжали жить в селах. На заимках вдали от семей отшельники вели нехитрое хозяйство. А когда наступала зима, истосковавшиеся по домашнему уюту мужчины возвращались и устраивали для близких зимний праздник. Пели, играли на гармошке, танцевали. Так возник праздник зимних отцов, по-ирзянски Якшама-Атя. Одежда мордовского кудесника украшена национальным орнаментом. Он носит белую рубаху, подпоясан красным кушаком. Вместо традиционной шапки на его голове красивое красное очели. У седовласого старца Якшама-Ати необычный посох в виде рогатины, где висят бубенчики. Когда холодный дед ходит по земле, бубенчики извещают своим звоном о приближении мордовского волшебника Якшама-Ати. Важным отличием Якшама-Ати от его собратьев по ремеслу является его спутница. Почти все Деды Морозы имеют свою Снегурочку-помощницу, а спутницей мордовского дедушки является Мастер Ава, которую уместно считать сестрой волшебника. Мастер Ава – один из главных персонажей мордовской мифологии – Мать-Земля. Выглядит она совсем не так, как хрупкие внучки Снегурочки. Это солидная барыня среднего возраста. Она одета в мордовский национальный костюм и является главной помощницей мордовского дедушки в новогодние праздники. Гостей принимает, угощает и развлекает. Подарки новогодние помогает дарить. Якшама-Атя стал Дедом Морозом в 2014 году. Новогодняя сказка в селе Киветь появилась благодаря местным жителям. Они придумали яркий и запоминающийся образ. Сегодня на окраине села Киветь расположен мордовский этнокомплекс Мастарава. Здесь ежегодно проводятся фестивали и праздники. Особенно массовым и популярным является фестиваль Мастар-Авань-Морот. Зимой этнокомплекс становится резиденцией ирзианского зимнего волшебника. В одной из изб гостей принимает Якшама-Атя вместе со своей доброй помощницей. В доме создан традиционный интерьер мордовского жилища – лавочки, печка, прялка и самовар. этнокомплекс занял почетное второе место в региональном конкурсе национальной премии в 2019 году по Приволжскому федеральному округу. Номинация была посвящена лучшему месту для проведения туристического события. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Еще об одежде, старинной, несущей память о традициях наших предков. В Казанском Кремле работает выставка национальных костюмов народов Поволжья. Здесь нас встречает руководитель проекта Елена Гущина.
Это большая командная работа, которая осуществилась по инициативе Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана при поддержке Раиса нашей республики. Мы создали 29 костюмных комплексов, которые повторяют одежду народов нашего Казанского Поволжья. То есть у каждого экспоната есть музейный аналог. Просто мы показали, как в современном мире, используя современные материалы, мы можем сделать максимально приближенный правильный костюм, чтобы воочию увидеть. Потому что в музейных собраниях очень часто бывают разрозненные вещи, экспозиционные материалы. Выставки часто музейные не дают, не показывают весь комплекс. А нужен источник, чтобы мы пришли, посмотрели фольклорные коллективы, которые отшивают одежду, школьники, которые приходят на уроки дружбы и согласия, посмотрели, а как же выглядели наши народы. Конечно, выставка не могла включить всю вариативность костюма, и поэтому вторым этапом было создание каталога, с которым вы можете ознакомиться на столе, там полистать и посмотреть. Что такое одежда? Зачем мы носим одежду? Но это же не просто для того, чтобы нам было тепло, комфортно. Одежда говорит, это особый язык. И в традиционной культуре он говорил и рассказывал очень многое. О чем? О моде, о социальном классификации, замужем, не замужем, женат, не женат, есть дети, нет детей, какой достаток, в какой категории. То есть это язык, который считывался. Посмотрите на деревенскую пару казанских татар, которые собрались, ну, на праздник явно. И обратите внимание на мужчину, как красиво из сапог выглядывают вот такие вот свадебные, праздничные анучи, портянки, наголенники. Татары не носили портянки, там надевали чулки, но невеста в качестве приданого, одной из составляющих ее приданого, дарила жениху вот такие анучи, вышитые своими руками. И он их надевал один раз в жизни. Когда шел, вот согласно свадебному ритуалу, к ней. То есть это декларировало его статус, что вот он показывал всем, что он жених. Потом он снимал их и убирал сундук. У всех они были, поэтому они долго хранились, их и сейчас можно встретить где-то на блошиных рынках. И если раньше каждая мастерица вышивала и дарила вот такие вот анучи, ткала, как вы видите, там настоящие полотенца из узорного качества, или вышивала свою одежду, очень красивый фартук, то теперь это профессиональные мастерицы, которые этим занимались и выставляли по музейным образцам. Костюм – это всегда язык. А татары кряшены, прекрасный мужчина, который, кстати, тоже наша гордость, что у нас здесь представлена мужская одежда. Потому что с мужчинами обычно где-то в музейных экспозициях часто бывает беда, когда мы говорим про традиционную одежду. Но действительно, у мужчин ее было меньше, занашивали они, носили дольше. А у женщин, у каждой группы, девушка на выдании, невеста молодая, которая еще не родила детей, женщина, которая может рожать детей, рожает, женщина, которая не может рожать детей. Все это различалось в костюме, да еще надо несколько было показать. А посмотрите, как интересно украшен ворот рубахи. Машинная строчка. Ну, казалось бы, здесь нет какой-то позолоты, позументы. А это тоже язык, который показывает статус, что есть возможность прошить вещь на машине. Машинки Зингер появляются. У кого-то он показывает, что у нас есть своя машинка. То же самое у женщины на платье. От строчки вот этой вот машинной вышивки показывают, что есть возможность шить на это, что у нас есть машинка Зингер. Но если у нас ее нет, мы, значит, можем обратиться. Нам ее купят. Как различаются у всех народов нашего Поволжья девичьи и женские головные уборы? У девичьей будет минимальное количество, то есть это какая-то повязка, это колфак, это шапочка одна, а вот женские будут многосоставные. Показаться с непокрытой головой, а простоволосица, с простыми волосами. Что значит «опростоволосица»?
опозориться, да, себя и своего мужа. После вступления в брак это связано с древними магическими функциями в волосах. Женщины закрывали волосы, надевали волосники особые и сверху много составные головные уборы. Здесь у нас есть такая вот сураке, сорока, шапочка, украшение чигаще и вот такой вот тугарек яулык. Головное покрывало, которое носила женщина, татарка Кряшенка, когда вышла замуж, пока не родит первенца, ну вот она тут, видите, на... держит руку на такой коляске, отсылка этому, или первый год после замужества. Если мы посмотрим одежду наших народов Поволжья, мы здесь увидим ткани, которые в нашем сознании не ассоциируются с традиционным бытом. Парча, абровые ткани из Центральной Азии. Это все присутствовало у тех, кто мог себе это позволить. Но мы встречаем парчу, допустим, камзол или верхняя одежда мужская у городских казанских татар. Чуть дальше мы увидим холодник русский, тоже выполненный из парчи. Ну, плюс еще с течением времени не только привозная парча, но и наше под Москвой производство активно делают это, копируя европейские узоры. И эта ткань становится, да, очень дорогой, но доступной. И до сих пор мы даже встречаем в сельских музеях одежду из парчи. Из Центральной Азии тоже привозили ткань. Но основа, конечно, это хлопчатобумажная или домоткань, которую вы видите здесь. Вообще, если мы будем раздевать каждый костюмный комплекс, мы увидим полный набор элементов того, что здесь должно было быть. Еще мы видим моду, как меняется мода. Если мы говорим про середину второй половины 19 века, посмотрите на женский костюм татарки. Длинные рукава, широкий крой платья, рубахи и кюльмек, сверху длинный жилет. Начало 20 века костюмные комплексы меняются, и у сельской татарки мы видим, появляются такие фонарики, появляется более притальный силуэт, защипы, строчки, появляется крой такой более сложный. Это все происходит под влиянием моды. Но что показывает нам, что перед нами тот или иной представитель народа? Вот если мы посмотрим на эту фотографию казанских татар, как мы поймем, что здесь татары? Головной убор. Мода меняет платье, мода меняет костюм, да, но важно было людям сохранить свою самоидентификацию, идентичность, показать, кто мы. Но колфаки начинают носить в конце 19-го, начало 20 века. Все татарки колфак уменьшаются в размерах, маленький колфак, наколка. Головные уборы были гораздо разнообразнее, и здесь вы на манекене можете видеть покрывало «Урпек» и шапка «Камчат-бурек» из меха бобра, вот у женщины находится. Платки, то, что было очень популярно у всех. И платки начинают носить абсолютно все представительницы народов Поволжья, те фабричные платки, которые можно было купить на ярмарке. И это был показатель и красоты, и статуса.
У меня дома есть такая шаль, только розовая.
Прекрасно.
Там бабушка.
Начало 20 века. Угу. Я вас поздравляю. Замечательно. Храните. Меняется не только костюм под влиянием моды, но, допустим, и интерьер сельского дома. Появляется стол, стулья, то, что было, ну, нескольким универсальным. И те предметы, которые мы видим в экспозиции между народами, они, в принципе, бытовали у всех. И сундуки были у всех как основное имущество. Русский костюм тоже подвергается влиянию моды. На смену сарафанам приходит юбка с кофтой, так называемые парочки, которые шились из одинаковой материи и были совершенно разнообразными по покрою. Поскольку у нас такая кулуарная экскурсия, я сама ее веду, я вам покажу просто. Проект – это большая командная работа, в котором участвовали многие научные руководители, консультанты, представители национально-культурных объединений автономий и мастера. Многие вещи выполнены действительно вручную, как это должно было быть. И верхняя одежда в том числе. Все вот эти вот бары, защипы, все это воссоздано один в один. Вышивка тоже ручная. То есть это вот максимально...
А что они туда...
Приближенно.
Мочало туда набивали.
Вата, ватин. То есть...
Мочало набивали в старину. И... Это тепло, да. Берегло.
Это, да. Конечно, это тепло, берегло. Это верхняя зимняя одежда. Это то, что было характерно. Если вы были хоть раз на празднике «Каравон», вы видели этот костюм, русский костюм. Но бытовал он не только в Никольском, в селе Никольское, а вообще в Казанском уезде, в Лаишевском уезде. И здесь круглый сарафан. Этот костюм, который бытовал до середины 20 века. Доярки, колхозницы в сундуках хранили эти вещи и на свой престольный праздник, хотя храм уже был разрушен, надевали эти вещи и выходили гулять в хоровод. Мода и мужской костюм. Посмотрите, какой он тоже у нас красавец. Одел традиционную рубашку, которую вышила ему невеста, тоже как часть приданого. Но у него здесь уже жилет. На смену традиционному поясу мог прийти спокойный ремень. Конечно же, обувь, бары.
картуз, главный головной убор у мужчин по Волжье становится, и поддевка. Вот такая вот суконная поддевка.
Почему вот они тоже как юбочный какой-то такой вариант?
Здесь опять показатель статуса, что есть только ткани. Есть у нас земляк, Буря на Волге, Салмин написал, он жил в Красновидово. И там есть такая фраза, что идет, и у него на ветру развивается поддевка. Очень красиво так вот она развивается. И называют в народе поддевку 40 мучеников. Когда мастера делали, они говорят, ну, конечно, 40 мучеников, заложите бары вручную, да, 3 метра ткани. Но это было красиво. А бабушки в экспедициях нам сказали, что нет, не потому, что это сложно, а потому, что с молитвами закладывали. То есть, когда делали, молились. Хотя поддевки, конечно, собирают, зато красиво, эффектно. И показательно.
Сейчас необычно вот такое.
Вы знаете, в сельских музеях очень часто приезжаешь и видишь, как мужская рубаха надета на женский манекен. И говоришь, ну, у вас неправильно. Говорят, ну, как же, тоже цветочки. Или там розовый цвет. Это сейчас у нас есть определенные представления о мужской одежде в очень таких сдержанных тонах. Чем вариативнее становится женщина в 20-21 веке, тем усложняется. Это вот такой крой не успел.
Да.
Но более экономный расход.
Не экономный, 3 метра ткани.
Да, он сложнее. Это же плечо надо посадить.
Да тут они не сажали.
Тут можно многое рассказывать, но у нас с вами ограниченное время. Если вы обратили внимание на сундук, как у татар вы увидели ичиги, которые знакомы, которые все представляют. Другой вариант, очень интересный, нашей местной обуви являются карпетки. Это то, что носили русские в Среднем Поволжье. И вот карпеток в музее практически не сохранилось, потому что съела моль. Это шерсть, которую прекрасно моль кушает. А плюс обувь донашивали в прямом смысле до дыр. По музейным образцам мы прямо воссоздали, то есть основа туфелька, который пришивался, приделался вот такой вот вязаный чулок. Основа, чулок, он на домоткани посажен, он подвален. И вот, в общем, в такой вот обуви, поверьте мне, очень удобный. Модницы ходили, ну и сундуки, которые были в каждом доме у нас в Поволжье. Наш проект объединил действительно все Поволжье. И в работе участвовали не только наши татарстанские мастера, не только наши татарстанские исследователи, но и наши соседи. В частности, над вышивкой вот этих вот чувашских костюмов работала фирма «Пахатере». Мастера, которые стояли у истоков этого предприятия, продолжая вековые традиции чувашской вышивки. Ну и здесь нам уже с вами достаточно легко посмотреть, кто здесь женщина, кто девушка. Как и у русских, как и у татар, у женщины максимально закрыто все. И мы здесь видим закрытый вот такой вот сюрпан, сверху головной убор, а у девушек более легкая шапочка. Так я, так и я, я... То, что носили все у нас в Поволжье.
А каори прям носили в Поволжье, да?
Каори прям носили. Это вообще прекрасный у вас вопрос. Очень часто говорят, а почему здесь вот эти тропические раковины, которые Индийский океан? Это раньше был меновый эквивалент денег. Это товары деньги. А потом он сохраняется в костюме тоже как такой эквивалент денег, как функция оберега. Вот эта вот раковина, она была таким женским оберегом, она присутствует именно в женском костюме, а еще нашивали деткам. На одном из заседаний Общества археологии и истории этнографии при Казанском университете в конце 19 века обсуждали как раз вот эти вот раковины каури, ученые мужи. Там был Марджани, участвовал, по-моему, Марджани это был все-таки. И он говорил, что даже татары нашивают на тюбетейку деткам вот эту вот раковину, хотя как бы по канонам ислама это не нужно абсолютно. Вот народное верование, то, что народные представления, что защита от сглаза, как некий вот такой вот оберег. И эти раковины встречаются повсеместно у нас в костюмах. И у чуваши, и у финно-угорского населения, и у тюркского. И у меня, потому что такая современная реплика про чтение удмуртского украшения. Так вот, костюм был паспорт. Ну, естественно, его мог читать тот человек, который был в этой культуре, который понимал. Если бы мы были в чувашском обществе середины второй половины 19 века, мы бы поняли, что перед нами замужняя женщина, которая недавно вышла замуж, которая является продолжительницей рода. Потому что вот такая вот нагрудная вышивка кеске, это был именно показатель того, что женщина продолжает род. Ну, плюс еще, конечно, закрыты полностью волосы, головные уборы. А если мы посмотрим на девушку, мы увидим с одной стороны, вот в белом домоткане, с одной стороны ромб, розетка, да, вот это вот, с другой стороны диагональная полоса. Ну, то есть еще нечего рассказывать. И вообще детская одежда была минимально украшена, как и подростковая, потому что нечего еще было рассказывать. Без истории, совершенно верно. А костюм отражает историю.
В мордовских костюмах здесь у нас представлены... Да, каждый у нас костюм относится к определенной территории Татарстана. Он имеет географическую привязку, этнотерриториальную привязку. У мордовы мы показываем Эрзи, Мокши и Каратаев, которые проживают на этнотерриториальные графические группы мордвы. И здесь у нас тоже трудились мастера из Мордовии, из Саранска, воссоздавая вот эту вот вышивку. Эрзианский костюм, если вы были на празднике Балтай или Валдашнязь, этнические фестивали, вы тоже видели. Интересное набедренное украшение. Пулай, пулакаркс, пулагай, по-разному называется. Головные уборы. А основа костюма тоже белый холст, как и в чувашском костюме, украшенные богато вышивкой. Конечно, фабричные ткани тоже были, да, естественно, они были модные. Но долгое время мордовский костюм сохранял свои вот такие вот именно специфику из
домотканы.
Макар Алексеевич Есеев, один из исследователей традиционного быта мордвы, он работал в Казанском университете, тоже у нас писал, ну как можно в музейной статике показать весь тот трепет, все душевное волнение, как мордовская женщина, девушка собирается на праздник и всю ночь не спит, перематывая вот такими анучами ноги, создавая эффект березок. Такие толстые, перебинтованные ноги, закладывая узор, собираясь на праздник, как береза уходит корнями в землю, черпает энергию, как говорили, так вот и женщина. Все народы Поволжья у нас носили кожаную обувь. Носили лыковую обувь, лапти разнообразного плетения, они были, и носили войлочную обувь. Сколько лаптей изнашивал взрослый мужчина за неделю? Как вам кажется, в неделю сколько?
Две пары.
Семь. На самом деле, до семи пар лаптей он мог спокойно сносить, потому что эта обувь была, ну, как мы понимаем, не особо прочная, но доступная и эргономичная. Жизнь прожить не лапоть сплести. То есть лапти плести умели все, это было достаточно легко. И способы плетения лаптей, в принципе, у всех были плюс-минус одинаковые, различался вот этот вот мысок, как выплетают мысок. А в половодицу, когда разливалась вода, к лаптю приделывали такую вот деревянную подошву, чтобы можно было передвигаться. Еще раз повторю, ручного труда, здесь и вышивки, и качество, воссоздавая костюмы. Здесь у нас представлены удмурты, Агрызский район, Кукмурский район и Павлинский район. Головные уборы. Девушка выходит замуж, приходит в семью мужа, и вот она носит вот такой головной убор с покрывалом сулык, закрывая себя. Такой определенный обряд избегания тоже был. С одной стороны, это помогало войти в семью, но чтоб не сглазили. Потому что положение опять такое пограничное, да, ты переходишь в другой род, надо себя обезопасить. Костюм, он всегда показывает, имеет вариации в местах проживания. Когда мы доработали над проектом, и к нам приехали коллеги из Марики, они говорят, ну, у нас так не ходили, если мы надеваем белый шовар, белое платье было бы, не пестридины. А у нас в Татарстане, в Кукмурском районе не только ходили так, надевают платье из пестриди, вот этой пестрой ткани, ну, собственно говоря, поэтому она так и называется. И пестрить носили все народы, она была достаточно популярной. На смену белому холсту приходит вот такая вот клетка, на рубахе шла, на фартуке, в полоску ушли на штаны. В основном носили все. Валан и фартук и продолжают носить белый вот этот вот шовр. Он именно белый надевают. А пестрить меняет форму декора. На смену вышитым на белом холсте у нас приходят вот эти вот фабричные оборки, нашивки. Знаете, так интересно, во время экспедиции встречаешь пестрединные основы рубахи, которая досталась от прапрабабушки, там это 1870-80-е года, а оборки нашивали там с тракторами в советское время, такие очень милые, с мячиками какие-то. То есть то, что сохранялось, что бытовалось, ну, как некий свадебный вариант. И башкирский костюм, который мы видим здесь. И обратите внимание, как я уже говорила, парча, бархат, ситцы, домоткань. Бархатная ткань, пан-бархат, плюш – это тоже, что было в 19-м, начале 20 века. Башкирский головной убор и украшения не спутаешь ничем. Здесь очень много кораллов присутствует, ну, как и у всех других монет, потому что украшения выполняли всегда несколько функций. Декоративные, показатель статуса и функции своеобразного оберега. Это очень кратко про представленные костюмы. На самом деле здесь можно говорить и говорить. Для меня этот проект, он больше не про вещи, он больше про людей, которые изучают, которые хранят, которые это передают и про нас с вами. Почему так случилось, что мы перестали ходить в национальном костюме? Почему так случилось, что у нас ничего не передается по наследству? Почему мы потерялись? На выставке приходят люди, которые пытаются ответить на вопрос, а кто же мы? Отрадно, что сюда приходит очень много детей. И иногда бывает так, что, придя просто с экскурсии, возвращаются, а говорят, можно проведем здесь мероприятие в наших национальных костюмах, а вы расскажете. Очень часто приходят и спрашивают, а где можно что-то купить, чтобы почувствовать свою вот эту вот сопричастность. А действительно же какие-то вещи вполне себе современные и можно носить. Костюм – это код, который говорит, это язык, который рассказывает. Почему мы перестали говорить на этом языке? Ну, такой большой-большой вопрос к нам с вами. И что мы будем передавать нашим детям, следующим поколениям?
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!